Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Дело ЮКОС. Решение Европейского суда по правам человека принять жалобу Михаила Ходорковского и судьба проката в России фильма «Ходорковский». Данные Transparency International о недостоверности сведений о доходах многих российских кандидатов в депутаты. Приговор белорусскому правозащитнику Олесю Беляцкому. Проблемы еврозоны. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал приемлемой и зарегистрировал поданную накануне жалобу адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на нарушение, допущенное во время судебного процесса по так называемому второму делу ЮКОСа. Защитники бывших совладельцев нефтяной компании считают, что российское государство нарушило права Ходорковского и Лебедева на справедливое судебное разбирательство, рассказывает Любовь Чижова.
В Европейский суд по правам человека поступила жалоба от адвокатов экс-главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя компании Минотеп Платона Лебедева на нарушение, допущенное в ходе судебного процесса по второму делу ЮКОСа. Как пояснила Радио Свобода адвокат Михаила Ходорковского Карин Москаленко, именно сегодня, 24 ноября, истекает срок подачи жалобы, поэтому она и адвокат Платона Лебедева Елена Липцер зарегистрировали и подписали обращение в Страсбургский суд накануне вечером. В жалобе указывается на ряд нарушений в ходе процесса, но суть ее в том, что Ходорковского и Лебедева лишили права на справедливое судебное разбирательство.
Третья жалоба от имени Ходорковского и Лебедева подавалась в 2007 году, когда начались те нарушения, которые, с нашей точки зрения, вообще исключали впоследствии справедливое судебное разбирательство по делу. И такие нарушения, которые впоследствии невозможно никаким образом не устранить, не восстановить нарушенные права. Поэтому мы ставили вопрос перед судом, и Басманным судом, и в Чите, что нарушения столь фундаментальны, что требуется просто прекратить преследование наших подзащитных, потому что носило характер именно необоснованного незаконного преследования. После этого мы еще несколько раз досылали дополнение к этой жалобе по мере совершения властями новых и новых нарушений. И вот финал, собственно, черта была подведена именно вчера, когда мы подали в окончательном виде эту жалобу. Она вмещала в себя все те нарушения, которые отмечались раньше, все новые нарушения, допущенные в течение всего процесса.
Это не первое обращение защиты Ходорковского и Лебедева в Европейский суд по правам человека. В начале июня Европейский суд не признал преследование Ходорковского политически мотивированным, хотя нашел нарушения в обстоятельствах ареста и содержания под стражей. По этому решению Россия должна выплатить экс-главе ЮКОСа 24,5 тысячи евро. Одновременно с подачей второй жалобы в Европейский суд по правам человека Платон Лебедев подал в Конституционный суд России жалобу на противоречие в законодательстве по условно-досрочному освобождению. О сути жалобы Платона Лебедева говорит его адвокат Елена Липцер.
Платон Леонидович принял решение направить жалобу в Конституционный суд России опять в отношении 175 статьи Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. На самом деле Конституционный суд уже неоднократно по поводу этой статьи высказывался в том смысле, что она не содержит прямого указания на то, что для того, чтобы человеку предоставить условно-досрочное освобождение, он должен раскаяться обязательно и признать вину. Однако правоприменительная практика показывает, что суды, тем не менее, основывают решение об отказе в условно-досрочном освобождении именно тем, что человек не раскаялся, вину не признал. И поэтому в этой жалобе мы ставим вопрос таким образом, что Конституционный суд должен теперь не просто разъяснить, да, что это невозможно таким образом основывать решение об отказе в условно-досрочном освобождении, а чтобы Конституционный суд признал эту норму неконституционной и чтобы законодатель был обязан ее изменить.
Лебедев и Ходорковский в 2005 году были приговорены к 9 годам лишения свободы по обвинению в неуплате налогов и мошенничестве. Позднее срок наказания был снижен до 8 лет. Второе уголовное дело возникло тогда же, в 2005-м. Ходорковского и Лебедева обвинили в хищении нефти и легализации выручки от ее продажи и приговорили к 14 годам лишения свободы. Позднее срок снизили до 13 лет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Еще одна тема, связанная с делом ЮКОСа. Сегодня в галерее «Фотолу» в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве состоится пресс-показ фильма «Ходорковский» берлинского режиссера Кирилла Туши. Премьера картины назначена на 2 декабря в 18:00. Фильм можно будет посмотреть в рамках открытия международного фестиваля авторского документального кино «Арт-Док-Фест». В российский прокат картина «Ходорковский» выйдет лишь в одном кинотеатре «Эльдар». Все остальные кинотеатры от картины отказались за 2 недели до показов, рассказывает Динара Седдикова.
Фильм о судьбе бывшего владельца компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, который сейчас отбывает тюремный срок, отказались демонстрировать кинотеатры России. Запланированный на начало декабря выход картины фактически сорван, утверждает арт-директор компании «Киноклаб», дистрибьютора фильма в России Ольга Поперная. Она рассказала «Радио Свободу», что первым отказавшимся от проката стало государственное учреждение «Москино», которое сначала запланировало показ фильма в 3 кинотеатрах «Художественный», «Факел» и «Звезда».
Официально никто фильмы не запрещал. Я уверена, что вертикально никакого распоряжения не было и не может его быть, потому что, подчеркну, фильм получил прокатное удостоверение, и мы абсолютно на законных основаниях работаем этим фильмом. Первый отказ мы получили со стороны такой сети «Москино» под ведомственное комитету по культуре города Москвы. Никаких писем не было, заявлений официальных не было. Мы позвонили в кинотеатр «Художественный» для того, чтобы уточнить время пресс-показа, который планировал. Прибывая, как я поняла, со слов моих сотрудников, в панике, сообщили, что они больше вообще с нами не будут говорить. Они все снимают, потому что некто, ну, высокопоставленный чиновник позвонил им, по-моему, из комитета по культуре. Прозвучало следующее, что как вы со мной не посоветовались, вы взяли этот фильм, снимите немедленно, 4 декабря выборы и так далее. Допустим, это все так и было, я могу сказать, что это такая неформальная личная инициатива, которая просто боится за свое кресло, следуя интересы власти.
Всего в России и Казахстане дистрибьютор фильма получил 20 экранов. В Москве согласие на показ дали 7 кинотеатров. После отказа «Москино» его премьеру последовали еще 5 сетей кинотеатров. Между тем, в Европе, где фильм вышел в прокат еще в начале ноября, картина стала рекордсменом по количеству дополнительных показов. Особенно после того, как перед премьерным показом на 61-м берлинском фестивале оригинал фильма был украден из офиса режиссера картины Кирилла Туши в Берлине. Картину удалось восстановить по рабочим материалам, сохранившимся у режиссера. В Москве согласился предоставить площадку для проката единственный кинотеатр – киноклуб «Ильдар» известного режиссера Ильдара Рязанова. Сам Ильдар Рязанов в интервью «Радио Свобода» сказал, что никаких звонков сверху ему не поступало, и он не считает нужным отказываться от этой кинокартины.
У нас не было причин отказываться, просто, понимаете, у нас это все там запланировано было, еще там в сентябре уже было этот самый прокатное удостоверение, ну и так далее, план, и поэтому мы не думали отказываться, а что нам отказываться?
Сейчас дистрибьютор фильма «Ходорковский» в России, компания «Киноклаб», ищет площадку для альтернативных показов картины. Одну из таких площадок уже предоставила галерея «Фотолофт», где и пройдет пресс-показ и премьера фильма. Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18:15. И это время для краткой сводки новостей.
«Радио Свобода», новости.
Суд в Минске приговорил белорусского правозащитника Олеся Беляцкого к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Европейский суд по правам человека признал приемлемой жалобу Михаила Ходорковского на нарушение в ходе второго процесса по делу ЮКОСа. 2/3 кандидатов на выборах в Госдуму из числа действующих депутатов представили недостоверные сведения о доходах, считают эксперты российского центра Transparency International. В Египте правящий высший военный совет принес извинения семьям погибших в ходе столкновений демонстрантов с полицией в Каире. В Португалии проходит 24-часовая забастовка работников государственного сектора в знак протеста против правительственных мер жесткой экономии. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров», которую ведет Марина Тимашева. Вот тема программы. Книга «Белый папуас» Николая Николаевича Миклуха-Маклай на фоне эпохи. 14-й фестиваль еврейской книги в Петербурге. Степанида Борисова играет Медею. Программа «Поверх барьеров», российский час, 23 часа по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжает обзор свежей западной прессы. Его сегодня подготовила Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
В наших информационных программах сегодня мы рассказываем о наихудшем за время существования евро аукционе немецких облигаций. Не удалось продать все предложенные инвесторам ценные бумаги. Как в Германии отреагировали на эти нерадостные для всей еврозоны новости?
Об этом в обширной статье пишет газета Daily Mail. Министерство финансов не считает неудачным состоявшийся аукцион. В распространенном им заявлении говорится, невозможность продать все облигации вовсе не означает, что Германия столкнулась с проблемой рефинансирования своего долга. В заявлении подчеркивается, что с этим мнением согласны и финансовые рынки, судя по их реакции. Тем не менее, издание считает, что в случае, если финансовый кризис в странах еврозоны будет углубляться, то Германия может столкнуться с подобными проблемами повторно. Ей необходимо уже сейчас разработать план действий на этот случай. Газета, вероятно, намекает на несогласие некоторых немецких политиков дать Европейскому центральному банку более широкие полномочия на финансовых рынках и позволить скупать государственные облигации стран еврозоны. В статье Daily Mail пишет о выступлении канцлера Германии Ангелы Меркель в Бундестаге, в котором она в резкой форме напомнила, что продолжает выступать против изменения политики Центробанка, которому, благодаря ограниченной покупке облигаций стран еврозоны, удается сдерживать инфляцию. Меркель также не одобряет предложение Европейской комиссии по выпуску единых для стран еврозоны облигаций и назвала это предложение крайне неподходящим для данной ситуации. Это заявление было сделано практически одновременно с выступлением министра финансов Франции Франсуа Баруэна, который на конференции в Париже сказал, что, по его мнению, Центробанк создавался с той целью, чтобы поддерживать стабильность в зоне евро, и его вмешательство поможет избежать кризисного сценария в таких странах, как Италия и Испания. С Ангелой Меркель не согласны и некоторые представители парламентских партий в самой Германии. Газета «Шпигель» цитирует представителя оппозиционной социал-демократической партии Германии Керстена Шнайдера, заявившего, что аукцион немецких облигаций – первый реальный сигнал, что кризис не обошел Германию стороной. Он призывает Меркель и министра финансов Вольфганга Шойбле открыто признать, какие, цитирую, «затраты и риски грозят в случае, если ничего не предпринимать или если придется принимать меры по преодолению возможного кризиса». Шнайдер считает, что в долгосрочной перспективе Германия не сможет финансировать свой долг под низкий процент. Напомню, что доходность по немецким облигациям, предложенная инвесторам в среду, менее 2%.
Александра, еще одна страна, которая столкнулась наряду с упомянутыми вами Испанией и Италией с серьезными экономическими проблемами, это Португалия. Там сегодня проходит всеобщая забастовка. Сообщает ли газета о подробностях этой забастовки?
Забастовку созвали два крупнейших профсоюза страны. С утра в стране парализована транспортная система, не работает железнодорожный транспорт, отменены некоторые авиарейсы. Агентство Bloomberg отмечает, что нынешняя забастовка связана с первой годовщиной протеста против правительственных планов жесткой экономики. Тогда демонстрантам не удалось предотвратить повышение налогов и урезание бюджетных расходов, что было связано с получением очередного транша кредита Европейского Союза и Международного валютного фонда. Аналитики считают, что бастующим не удастся добиться своего и на этот раз. Цитирую мнение лиссабонского журналиста Жоао Лимы. Чтобы не выйти за рамки дефицита бюджета, установленного международными кредиторами, правительство заявило, что не будет выплачивать госслужащим премии к Рождеству. То же самое будет происходить в госсекторе и в следующем году. Те, кто зарабатывают более 1000 евро, не получат традиционные рождественские и летние премии. При этом как в этом году, так и в следующем Португалию ожидает негативный экономический рост. Только в 2013 году она сможет выйти из рецессии. Конец цитаты. К этому стоит добавить, что, как пишут многие международные издания, в Португалии рекордно высокий уровень безработицы, и, как ожидается, он вырастет и в следующем году. Кроме призывов выплатить рождественские премии, протестующие требуют не повышать налог на добавленную стоимость. Они также недовольны тем, что правительство позволило частным компаниям на протяжении ближайших 2 лет увеличивать длительность рабочего дня на 30 минут без дополнительной оплаты.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к российским новостям. Большинство депутатов Государственной Думы России, стремящихся попасть в новый состав парламента, предоставили в Центральную избирательную комиссию недостоверные данные о своих доходах. Такой вывод сделали специалисты российского отделения международной правозащитной организации Transparency International, изучив их декларации о доходах за прошлый год и сведения об имуществе, поступившие в ЦИК при регистрации в качестве кандидатов на выборах. Сегодня правозащитники обращаются в Центр избиркома и Федеральную налоговую службу с просьбой провести проверку достоверности сведений о размере и источниках доходов кандидатов в депутаты. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
В Госдуму нового созыва баллотируются 266 депутатов Нижней палаты парламента. Полностью данные обеих деклараций совпадают только у каждого третьего, или у 79 депутатов. А у 17 человек расхождения превышают 1 миллион рублей. Рекордсменом по числу и размерам несовпадения оказалась «Единая Россия». Отличились здесь 102 кандидата. Поэтому Transparency International просит Центр избирком и Федеральную налоговую службу провести проверку достоверности сведений о размере и источниках доходов, представленных кандидатами в депутаты Госдумы. Результаты проверки стали для вас неожиданностью. Мой вопрос директору российского отделения Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елене Панфиловой.
Честно говоря, да, потому что мы эту базу данных сравнение деклараций готовили, скажем так, на будущее, чтобы сравнивать от года к году декларации разных чиновников, депутатов, вот то, что они подали в этом году, в предыдущем, в будущем, поскольку именно такое сравнение декларации и является контролем за расходами. Ну, сколько добавилось, что купили, что появилось. И на вот этом этапе выборов мы на самом деле решили проверить вообще, работает или нет. У нас было предположение, что в одном году депутаты, которые подавали декларации, в апреле, в мае в рамках как бы антикоррупционного декларирования. И те, которые они сейчас подали, будучи кандидатами в депутаты, ну, они должны совпасть, а мы просто посмотрим, как работает весь этот механизм сравнения. И, конечно, для нас чисто технологически было шоком, что когда все данные были забиты в базу, вдруг стали вылезать такие драматические плюсы и минусы. Ну и, разумеется, когда это все стало проявляться, мы стали внимательнее смотреть, забили все, что есть в открытом доступе в ЦИКе, еще раз перепроверили базой данных Госдумы, ну и вот сегодня представили всем, потому что мы действительно хотим получить какие-то объяснения, либо у тех, кто собирал декларации весной в Госдуме, либо у ЦИКа, либо у налоговой, потому что в теории все эти декларации должны были на том или ином этапе проверяться. А теперь получается, что ничего этого не происходило. Мы хотим дать понять тем людям, которые декларируют, чтобы они внимательнее относились, ну, во-первых, к накоплению своей собственности и имущества у школы, они стали публичными должностными лицами, и что общество готово наблюдать за тем, что они публикуют, и задавать им, ну, порой неудобные вопросы.
У микрофона «Радио Свободы» была директор российского отделения Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елена Панфилова. Валерия Шабаева, «Радио Свобода», Москва.
И в продолжение программы еще одно актуальное интервью. Марат Хисамутдинов, бывший сотрудник третьего следственного изолятора Москвы, Пресня. Это место стало скандально известным после того, как в октябре там умер подследственный директор московской школы Андрей Кудаяров, задержанный по обвинению в получении взятки. Хисамутдинов рассказал корреспонденту «Радио Свободы» Елене Власенко о нарушениях в следственном изоляторе, которые, по его мнению, могли причинить вред здоровью директора Андрея Кудаярова.
Марат Хисамутдинов работал в СИЗО Пресня около 3 лет, инспектором отдела охраны и отдела режима. Он был типичным инспектором, не хуже, не лучше других. Например, суд на днях приговорил его к 2 годам условно за то, что он собирался передать заключенному мобильный телефон и взял у него за это деньги. Из-за этого случая Хисамутдинову и пришлось уволиться из изолятора. Вот как он сам об этом рассказывает.
3 года назад примерно я устроился на работу в СИЗО 3 в качестве инспектора отдела охраны. Потом перевелся в последний год до увольнения. Я работал инспектором отдела режима.
Что входило в ваши обязанности?
Грубо сказать, обслуживание заключенных, задержанных, последственных. Это вывод баня, прогулка, передачи, вывод к врачу зубному.
Почему вы вообще решили работать в системе?
Я ранее работал в уголовном розыске 8 лет. После того я уволился, и мне осталось до пенсии немного доработать. Срок года полтора идет. И блин, рядом с домом работа находится. Я вот восстановился туда, пошел комиссию, все необходимые проверки. Это дурдом полный.
Когда вы работали в уголовном розыске, вы не сталкивались с таким количеством нарушений?
Это две совершенно разные системы, и такого беспредела, как говорится, в СИЗО, даже трудно вообразить.
Что вас заставило обратиться к правозащитникам и придать гласности нарушения, которые вы видели?
Установить некую справедливость. Я когда работал, последний месяц, скажем, я видел Кудаярова при жизни. Потом я уволился, а потом передают уже смерть Кудаярова, узнал. Последняя капля, и уже надо вывести его наружу, который из избы, потому что он оттуда не выходил никаким опором.
Как вы уволились, почему и когда это произошло?
Я уволился в июле, написал рапорт по собственному желанию. Ну, мне написали, что я с нарушением контракта. Все равно система делает так, чтобы при увольнении сделать тебе столько пакостей, чтобы ты не восстановился, никуда тебя с плохими характеристиками не взяли. Все сделаю так, чтобы ты не увольнялся. Из тебя раба. Понимаете, раба системы. Ты никуда не можешь перевестись, тебе надо до пенсии добивать работы, понимаете? И надо будет работать на тех условиях, которые, скажем, гнет у руководства. И меня заключенный попросил принести телефон. Простонародье провокационное преступление. Меня уже осудили, мне дали 2 года условно.
Марат Хисамудинов рассказывает, что обвинение стало, по его мнению, местью за попытку создать профсоюз работников для своих честных коллег и за свои замечания коллегам коррумпированным. Последние, по словам Хисамудинова, на его глазах избивали заключенных. В мае 2011 года директор московской школы 1308 Андрей Кудаяров был задержан по обвинению в получении взятки в размере 260 тысяч рублей. 8 октября он умер в СИЗО Пресня от обширного инфаркта миокарда. Приговор ему так и не вынесли, вину не доказали. Смерть Кудаярова вызвала скандал. Это был 3-й громкий случай гибели заключенных изоляторов после Сергея Магнитского и Веры Трифоновой. Правозащитники требовали привлечь к уголовной ответственности тех, кто к гибели Кудаярова причастен. Пока такие люди не найдены. Что насторожило Марата Хисамудинова, когда он увидел Кудаярова в изоляторе?
Я людей в тот момент водил на прогулку. Встречал на прогулке, наверху работал, так скажем, на прогулочных двориках. У меня достаточно было времени просто пообщаться с ним. Ну, 1-2 минуты, этого достаточно было. И вот он был такой подавленный, и так втихаря он меня попросил, говорит, можете ему сделать так, чтобы с оператором поговорить, чтобы меня в другую камеру перевели.
Почему он хотел перевестись в другую камеру? Что было не так?
Он не говорил об этом. Можно в любой совершенно камеру создать невыносимые условия для жития человека. Допустим, когда человек пишет что-то и хочет куда-то позвонить или передать, он не может эти вещи при этих людях говорить, потому что он чувствует, что эти люди работают на оперативный состав. Но просто человек, когда находится вне, допустим, 12 человек, и когда он находится вне кучи, это очень тяжело. В связи с тем, что у нас было сокращено около 40 единиц, и основная масса именно в режиме, это ударило по количеству сотрудников в Тюмени. У нас были сдвоенные, встроенные посты. Когда один человек обслуживал, допустим, 2 корпуса или 3 корпуса.
Из-за нехватки сотрудников изолятора, по словам Марата Хисамудинова, действия, связанные с вывозом скорой помощи заключенным, которые больны, крайне затягиваются и опасны для здоровья заключенных. Радио «Свобода» готова предоставить слово сотрудникам СИЗО «Пресня», которые не согласны с Маратом Хисамудиновым. Елена Власенко, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 7:30 вечера. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Минске приговорил белорусского правозащитника Олеся Беляцкого к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Беляцкий заявляет, что все средства, поступавшие на его зарубежные счета, он расходовал на работу правозащитного центра «Весна». Европейский суд по правам человека признал приемлемую жалобу Михаила Ходорковского на нарушения, допущенные в ходе 2-го процесса по делу ЮКОСа. 2/3 кандидатов на выборы в Госдуму из числа действующих депутатов представили недостоверные сведения о доходах. Таковы результаты экспертизы российского центра Transparency International. В Египте правящий высший военный совет принес извинения семьям погибших в ходе столкновений демонстрантов с полицией в Каире и пообещал, что виновные виновные в гибели людей предстанут перед судом. В беспорядках погибли не менее 35 человек. Много людей получили ранения. В Португалии проходит 24-часовая забастовка работников государственного сектора в знак протеста против правительственных мер жесткой экономии. Париж призвал к созданию так называемых зон безопасности в Сирии для защиты мирных жителей. Как заявил министр иностранных дел Франции Ален Джупе, это даст возможность оказывать гражданскому населению Сирии гуманитарную помощь. В столице Йемена Сане сегодня 4 человека погибли, когда сторонники президента Али Абдалы Салиха открыли огонь по демонстрантам, протестующим против подписанного накануне соглашения о передаче власти в стране. Соглашение было подписано президентом Йемена и представителями оппозиции. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Первая тема, с которой открою сегодня программу, это приговор Олесю Беляцкому, одному из белорусских правозащитников. Он получил 4,5 года тюрьмы за то, что белорусские власти называют неверное ведение финансовой деятельности и нарушение налогового законодательства. Почему эксперты считают это судебное решение политическим? Уголовное дело против погибшего в заключении юриста Сергея Магнитского не закрыто. Об этом говорили сегодня на заседании комиссии по развитию гражданского общества при президенте России. Отчет о заседании этого комитета и рассказ о том, по каким причинам тянется дело в отношении юриста, далее в программе. Довольно большое внимание уделю ситуации на Ближнем Востоке. Под давлением массовых протестов президент Йемена отказался от власти. Какая костяшка арабского домино упадет следующий. В конце программы расскажу о том, что сегодня в галерее «Фотолофт» в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве состоится пресс-показ фильма «Ходорковский» берлинского режиссера Кирилла Туши. Премьера этой картины назначена на 2 декабря, но в российский прокат картина «Ходорковский» выйдет лишь в одном кинотеатре, кинотеатре «Эльдар». Остальные от картины отказались примерно за 2 недели до показов. О том, почему это могло произойти, на волнах «Радио Свобода» размышляет московский кинокритик Виктор Матизов. Давайте послушаем фрагмент.
Причина заключается в трусости прокатчиков, точнее говоря, владельцев кинотеатров, которые готовы предупреждать даже еще не высказанные пожелания власти. А пожелания власти, вероятно, были частично высказаны, а частично, ну, так сказать, висят в воздухе. И, как всегда, значит, люди угодливо ловят то, что еще даже не изречено. К сожалению, это рабство и холопство. Но я совершенно не исключаю того, что телефонное право, как всегда, в России продолжает действовать, и, вероятно, никто не говорит. Никто же там не скажет, что, скажем, был звонок из администрации президента, где как бы ласково было намекнуто, что не очень желательно выпускать такой фильм перед выборами. Информация о деле Ходорковского, которую содержит на фильм, она была в основном в газетах. А наши власти, они не рассматривают печатную прессу как такой болезненный для них идеологический инструмент. А вот телевидение и кинематограф они по-прежнему рассматривают. Тут некоторая дифференциация. Там в «Новой газете», в общем, разрешаются такие критикующие линию правительства. То, что, скажем, позволено «Свободе», там не будет никогда позволено российскому телевидению.
Кинокритик Виктор Матизан. Подробнее об этой теме, рассказ об актуальных темах уходящего дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Открою, как обычно, программу в 20.07. Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. А мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь возвращаемся к вынесенному в Белоруссии приговору вице-президенту Международной Федерации прав человека, руководителю закрытыми властями Белоруссии правозащитного центра «Весна» Олесю Беляцкому. Напомню, его приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, признав виновным по статье «Сокрытие доходов в особо крупном размере», рассказывает Игорь Корней.
Сведения о зарубежных банковских счетах Олеся Беляцкого, где аккумулировались средства зарубежных правозащитных фондов на помощь семьям репрессированных оппонентов белорусского режима, передали официальному Минску, Министерству юстиции Литвы и Польши. Именно на этих фактах строилось обвинение против Беляцкого, хотя сам он утверждал, что в личных целях не использовал ни копейки. Впоследствии власти соседних государств принесли извинения Беляцкому, его семье и всей демократической общественности Белоруссии, однако обещание наказать виновных в сливе информации оказалось явно запоздалым. Олесь Беляцкий был арестован 4 августа и с тех пор находится под стражей. Белорусский суд посчитал вину Олеся Беляцкого в утаивании доходов полностью доказанной. Доводы правозащитника о том, что средства, перечисляемые на банковские счета в Литве и Польше, не являлись его личным доходом, суд посчитал необоснованными. Судья Первомайского суда Минска Сергей Бондаренко во время зачитывания приговора подчеркнул, что Беляцкий умышленно с целью уклонения от уплаты налогов не указал средства, поступившие на его счета, и объявил срок наказания.
Решение свободы на срок 4 года, 6 месяцев, на дыхательный
срок. Под возмущенные возгласы присутствующих в зале суда «Позор и свободу Беляцкому» судья заявил, что Беляцкий должен возместить бюджету 721 миллион белорусских рублей убытков и 36 миллионов рублей государственной пошлины в эквиваленте около 100 тысяч долларов. В заключении суда также указано, что имущество обвиняемого, в том числе и зарегистрированное на других лиц, во исполнение приговора будет направлено в доход государства. Приговор комментирует правозащитник Олег Волчек.
Суд так и не доказал, что это личный доход Беляцкого был, получены деньги. Суд также не доказал, а были ли в такой сумме деньги вообще в Беларусь, пересекали ли границу. Третье, суд не подтвердил, что эти бумаги добыты законным путем. Насколько мы знаем, Минюст признал их незаконными, потому что на тот момент налоговая инспекция не могла обращаться по такой информации по договору между Литвой и Беларусью, поскольку прерогатива только Генеральной прокуратуры. Также мы убедились на суде, что к нашему белорусскому законодательству нет понятия, что такое грант. И поэтому бессмысленно менять, когда нет такого самого понятия.
На оглашение приговора Олесю Беляцкому пришло более 100 человек. Большую часть составляли коллеги-правозащитники, а также политические и общественные деятели, руководители дипломатических представительств. В ходе суда Олесь Беляцкий пояснил, что открыл банковские счета за границей, так как сделать это в Белоруссии не представлялось возможным. Возглавляемый им правозащитный центр «Весна» был закрыт властями в 2003 году, а на многочисленные попытки легализовать организацию Министерство юстиции отвечало отказом. Что касается денег из зарубежных правозащитных фондов, то они в полном объеме использовались для оказания помощи жертвам политических репрессий Белоруссии. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Московских блогеров волнует ситуация, сложившаяся в центре российской столицы. В храм Христа Спасителя привезли одну из почитаемых православных святынь – пояс Пресвятой Богородицы. За первые сутки святыне поклонились более 70 тысяч человек. Паломники продолжают прибывать. Очевидцы рассказывают, что в очереди можно простоять целые сутки, а блогеры жалуются на огромные пробки, парализующие жизнь в центре города. Вот типичный пост на эту тему.
«Я, конечно, понимаю чувства верующих и все такое. Еще бы, пояс Богородицы привезли, круть и жуть. Весь центр в районе храма Христа Спасителя перекрыт, и все вокруг него тупо стоит в пробке. Почему сделали это в центре Москвы, а, скажем, не в Новом Иерусалиме или еще где? И верующим было бы хорошо, и жителям Москвы тоже. В результате одни благоговеют, а другие богохульствуют в пробках».
Михаил Делягин сравнивает ажиотаж вокруг пояса Пресвятой Богородицы с недавним праздником Курбан-Байрам, когда на улицы Москвы вышли десятки тысяч мусульман.
Помимо естественной жажды помериться с другой традиционной конфессией масштабами собственного влияния на жизнь мегаполиса, могу предположить только одно – огораживание жителей Золотой Мили, а это как раз самый дорогой в Москве район от паломников, чтобы под ногами не мешались и не портили воздух и виды, еще раз, самые дорогие в этом городе. Но и о самих паломниках тоже в определенной степени забота, ведь большинство из них приехало из нищих, убитых реформаторами и национальными клоунами русских городов. Увидев, как живут в прилегающем к храму районе, они запросто могут потерять веру в божескую справедливость, а это неправильно. Люди ведь как канарейки, как мне объяснял один высокоположенный деятель. Если не удается держать их в сытости, надо обеспечить хотя бы темноту.
Еще один пост на тему выставленного в Москве пояса Богородицы одновременно трогателен и показателен.
Суббота, 7 часов утра. Мама, спите?
«Давайте едьте в храм, там очередь рассосалась, уже свободно. Успеете, пояс еще не увезли, мне внуки нужны. Давайте, давайте». Сонно матерясь про себя и кляня выходные, родственников и телефон пытаюсь доспать. Кот жизнерадостно скачет по голове, кусает за нос и мурлычет, как трактор. «Бужу Леську, поехали, поглядим. Попытка номер два». Разведка доложила, что можно прорваться в храм. В машине пришло озарение. «Слушай, а твоя мама не из апостолов? Встань и иди. Сработало ведь?» Встали и пошли. В выходной с просонья. «Г. Точно из этих».
Ну и, наконец, блогеров интересует, поможет ли святыня тем, кто приложится к ней без очереди. Среди таких ведь и президент России.
Сейчас в храме Христа Спасителя выставлена для всеобщего поклонения одна реликвия – пояс Богородицы. Паломники стоят к ней, а за окном не май месяц, чуть ли не сутками, прежде чем доходит их очередь. Инвалидов, коллег, неизлечимо больных, беременных запускают по отдельной очереди. С этим все ясно, и вопросов нет. Но кто-то, кто не желает стоять часами на морозе, пытается пролезть всевозможными способами без очереди, на что священники говорят, что все, кто обманом пройдет, не получат должного действия и на чудо может не надеяться. Но есть еще одна категория, так называемые VIP, представители, которые идут даже впереди инвалидов-коллег. И возник такой вопрос, могут ли эти VIP-персоны рассчитывать на чудо?
Составители Оксфордского словаря определили слово лучше других, по их мнению, характеризующее заканчивающийся 2011 год. Любопытно, что это слово, а точнее словосочетание, ввел в оборот министр иностранных дел Великобритании Эд Милибенд. По-английски оно звучит как «squeezed middle», что можно перевести как «сдавленный средний». Милибенд произнес впервые это словосочетание в интервью BBC. Вот как на сайте Huffington Post объясняется его значение.
Squeezed middle – часть общества, которая особенно страдает от инфляции, замораживания зарплаты, сокращения государственных расходов во времена экономических трудностей и состоящая в основном из людей с низкими и средними доходами.
Многих экспертов удивило, что первое место в этом году не заняло словосочетание «арабская весна», характеризующее события в арабском мире, которые привели к смене режимов сразу в нескольких государствах. Обратим внимание еще на два слова претендента на победу в этом году.
Хактивизм. Действия, связанные с незаконным доступом к компьютерным файлам или сетям с тем, чтобы использовать его потом в социальных или политических целях. Хактивизм является комбинацией двух слов «хэк» – взлом и «активизм» – активность.
Occupy – название международного движения протеста против экономической несправедливости, выразившееся в занятии демонстрантами мест общественного пользования на длительный срок. Начало ему положила акция «Захвати Уолл-стрит».
Наверное, показательно для нашего времени, что в пятерку лидеров вошло еще одно новое слово – «соткастинг» – прослушивание музыки в общественных местах не через наушники, а через динамик, встроенный в мобильный телефон. Не последнее место в списке заняло и слово «бунга-бунга», связанное с вечеринками, которые устраивает теперь уже бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони. Кстати, в прошлом году лидером стало словосочетание «Big Society» – «большое общество» – программный лозунг консервативной партии Великобритании. Оно опередило слово «вувузела», обозначающее известный теперь всему миру южноафриканский музыкальный инструмент, который многим европейским болельщикам испортил впечатление от просмотра матчей чемпионата мира по футболу в ЮАР.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовил Андрей Шароградский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца часа вас ждут еще две рубрики. Это «Экономическая панорама» и «Общественное мнение». Мы поговорим о неожиданно неудачном аукционе по размещению Германии своих долговых облигаций и о итогах международного исследования под названием «Взаимодействие европейской, национальной и региональной идентичности». А сейчас в Москве 18:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Минске приговорил белорусского правозащитника Олеся Беляцкого к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Европейский суд по правам человека признал приемлемой жалобу Михаила Ходорковского на нарушение в ходе второго процесса по делу ЮКОСа. 2/3 кандидатов на выборы в Госдуму из числа действующих депутатов представили недостоверные сведения о доходах, заявляет российский центр Transparency International. В Египте правящие войска Высший военный совет принес извинения семьям погибших в столкновениях демонстрантов с полицией в Каире. В Португалии проходит 24-часовая забастовка работников государственного сектора в знак протеста против правительственных мер жесткой экономии.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Депутаты запутались в своих доходах.
Комментарии экспертов.
Социолог Борис Дубин о гражданах, не совпадающих с властью.
В блогах Свободы.
Журналист Елена Власенко о партии скучных.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Мировые фондовые рынки реагировали заметным падением на неожиданно слабые результаты проведенного вчера правительством Германии очередного аукциона по размещению своих облигаций, а курс евро к доллару снизился сразу более чем на 1% до минимума за последние полтора месяца. Итоги аукциона по немецким облигациям, отмечают эксперты, вновь отразили уровень опасений инвесторов по поводу расширения долгового кризиса в Европе. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, которую подготовил Сергей Синицкий.
Предложив инвесторам десятилетние гособлигации на 6 миллиардов евро, Министерство финансов Германии смогло разместить лишь две трети из них, хотя именно немецкие облигации считаются точкой отсчета для всего европейского долгового рынка как наиболее надежные. Доходность по новым облигациям менее 2% годовых стала минимальной за всю историю выпуска Германии десятилетних долговых обязательств. На предыдущих аукционах этого года Германия предлагала по таким же облигациям до 3.25% годовых. При этом общий рыночный спрос на обязательства Германии отнюдь не сокращается. Например, немецкие облигации с более короткими сроками погашения инвесторы были готовы покупать в последние недели фактически с отрицательной доходностью. Может быть, на этом фоне десятилетние бумаги были предложены на аукционе в среду под столь низкий процент. Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Резкое снижение ставок и возможность занять под более низкий процент — это, конечно, на руку Германии, но мне кажется, что никакого вот специального, что ли, умысла разместить облигации под более низкий процент не было. Дело в том, что в последние недели очень резко усилилось неприятие риска в свете долговых проблем еврозоны и кризиса, который просто по нарастающей идет. День ото дня резко выросла доходность других суверенных облигаций. В частности, очень сильно выросли доходности облигаций Испании. И вот в этой связи падение доходности немецких облигаций. Поэтому попытка провести аукцион в таких условиях, когда доходность по немецким бумагам близко к минимальной, это следствие кризиса, а не желание немецкого правительства разместить под более низкий процент. Тем более, что у них и нет такой необходимости привлекать что-ли большие средства сейчас из-за того, что доходная часть бюджета выглядит лучше, чем ожидалось.
Очередной аукцион по немецким гособлигациям проводился ровно в тот же день, когда Европейская комиссия официально представила свои новые предложения, направленные на преодоление долгового кризиса в еврозоне. Одна из наиболее радикальных предложенных мер – выпуск единых для всех 17 стран еврозоны государственных облигаций, призванных либо полностью, либо частично заменить собой облигации отдельных стран еврозоны. Германия, крупнейшая в еврозоне кредитор, выступает против самой идеи выпуска таких облигаций. Но допустим, что они вдруг появились бы, условно говоря, завтра. Какой могла бы сложиться доходность по ним? Из Германии научный сотрудник Кёльнского института экономики Юрген Матес.
Здесь многое будет зависеть от того, как именно будут сконструированы единые долговые обязательства еврозоны. Одно из предложений председателя Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозо заключается в том, что каждая страна еврозоны берет на себя обязательства лишь по определенной части выпуска единых еврооблигаций, неся за них полную ответственность. То есть фактически ответственность лишь за свою долю, что автоматически исключает общую ответственность стран региона по обязательствам наиболее слабых из них. А это значит, что процентные ставки на новые облигации вряд ли окажутся низкими. Международные рейтинговые агентства уже дали понять, что если эти бумаги не получат общих и безоговорочных гарантий стран еврозоны, то долговые рынки будут по-прежнему ориентироваться на наивысшие наихудшие процентные ставки по облигациям отдельных стран.
Сегодня государственные облигации Германии инвесторы готовы покупать в целом по минимальным ставкам 2-2,5% годовых, тогда как, например, за 5-летние и 10-летние облигации Италии и Испании они требуют почти 7%. Ближе к какому из этих уровней, по вашим предположениям, могла бы оказаться сегодня доходность единых еврооблигаций, появись они на долговом рынке? Владимир Харченко, инвестиционно-финансовый дом «Капитал», Москва.
До последнего акциона по немецким 10-летним облигациям я бы сказал, что, скорее всего, ближе к кривой доходности по немецким облигациям. Но вот после такого акциона и после того, как за последнее время существенно расширились спреды между облигациями Фонда финансовой стабильности и немецкими облигациями, сейчас они составляют около 2% пунктов, то мне кажется, что все-таки доходность будет сравнительно высокой и, может быть, не близкой, но ближе к доходности облигаций Испании и Италии.
Напомним, средства, полученные от продажи облигаций Европейского фонда финансовой стабильности или антикризисного фонда еврозоны, идут на предоставление очередных кредитов таким странам, как Ирландия или Португалия.
С момента появления на рынке первых облигаций фонда финансовой стабильности их доходность упала сначала с 3-4% годовых до ниже 2,8%. Это происходило на фоне снижения доходности облигаций Германии. Но затем, по мере разрастания кризиса, доходность первых выпусков росла и сейчас составляет 4% годовых. Поэтому, скорее всего, доходность единых еврооблигаций стран еврозоны, если таковые появятся, скорее всего, будет не ниже вот этого значения 4% годовых, если говорить, скажем, об облигациях, которые погашаются через 10 лет.
Предложив в эту среду инвесторам 10-летние гособлигации на 6 миллиардов евро, правительство Германии смогло продать лишь 2/3 из них. Курс евро к доллару тут же упал до полуторамесячного минимума.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синенский. В заключение рубрика «Общественное мнение». Социологи подводят итоги международного исследования под названием «Взаимодействие европейской, национальной и региональной идентичностей. Нации между государствами вдоль новых восточных границ Европейского Союза». В проекте участвовали ученые из Австрии, Германии и Великобритании, а также из стран постсоветского пространства. Рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Объектом исследования были этнические группы, которые оказались разделены новыми европейскими границами. Кем прежде всего ощущают себя поляки на Украине, венгры в Словакии или русские в странах Балтии? Насколько важна национальная идентичность для представителей этих групп? Можно ли здесь говорить о европейской идентичности? Об основных выводах исследования рассказывает Александр Хворостов, координатор международных проектов Института перспективных социально-экономических и политических исследований Австрия.
Поскольку объектами исследования были этнические меньшинства, мы ожидали бы, да, что люди, которые принадлежат к этим этническим меньшинствам, будут в первую очередь себя вот ощущать, они являются маленькой группой в большом обществе, и вот у них свое ощущение маленькой группы должно быть как бы на первом месте. Это была гипотеза, которая по большому счету опровергнута. В первую очередь, самоощущение людей очень прагматично. Люди приспосабливаются к тем условиям жизни, где они живут, к большому обществу, и на первом месте выходит социально политические аспекты, и не только стандартные социальные аспекты. Важнее всего возраст человека. Я молодой или старый, да? Особенно у молодых, да, это возраст. Все остальные старые, неважно, я там поляк или русский, я молодой, да? На втором месте профессия, и после этого следует уже этничность. Для старшего поколения этничность выходит все-таки на более первое место. Люди чувствуют, что они сохраняют свой этнический язык еще. Для молодых людей это уже не так важно. И одним из самых больших факторов привязанностью людей, к чему вы чувствуете себя ближе всего. Люди в первую очередь себя идентифицируют с тем местом, где они либо родились, либо провели большую часть жизни. И это место локализируется на уровне населенного пункта, деревня или свой город. Если меня спросить, кто я, будет недостаточно сказать, что я из России. Я москвич. На одном из последних мест, но все равно как бы в общей палитре выходит гражданство. Для людей это важно. В какой-то юрисдикции находишься, какое государство тебе выдает паспорт. Имеешь ты право на безвизовый въезд или не имеешь? И на самых последних местах принадлежность к Европе или к Восточной Европе. Ну да, по факту. В вот наше государство на территории Европы, ну, значит, мы европейцы.
Говорил социолог Александр Хворостов. Александр Гаспаришвили, заведующий лабораторией изучения общественного мнения МГУ, проводил исследования в Калининградской области среди живущих там литовцев.
Казалось бы, что их должно тянуть в Европу, поскольку вот она тут рядом, Литва, и их соплеменники оказались как бы в более привилегированном положении. И среди вот этих литовцев Калининградской области бытует мнение, что да, вот было бы хорошо, если бы мы были частью Евросоюза. Но мысль о том, что вот существует европейская идентичность, как гипотеза, которая была сформулирована в начале исследования, вот эта европейская идентичность находится на таких маргиналиях сознания литовцев, живущих в Калининградской области, что это просто на уровне шума, об этом даже не стоит говорить. Еще интересный момент – это вот именно идентичность этническая или национальная идентичность. Вот здесь, на вот этой небольшой этнической группе в рамках исследования, мы могли наблюдать как раз утрату этнической идентичности. Идет очень сильная ассимиляция, добровольно. Нет никакой государственной политики по ассимиляции, наоборот. Есть все условия для того, чтобы эта этническая группа развивалась в рамках, ну, то, что когда-то было модным, говорили, мультикультурализм. Но вот в рамках этих мультикультурных тенденций совершенно спокойно могла бы литовская община развиваться, но этого не происходит. В частности, из-за того, что фантастическая неэффективность гражданского общества. Масса литовских национальных организаций, которые не делают вообще ничего. В общем-то, отношение к своей этнической идентичности очень прагматично. Да, я признаю, что я литовец, особенно это характерно для молодежи. Если мне это поможет, если я захочу переехать в Литву, то да, или в Европу, дальше в Евросоюз. Если я чувствую, что мне хорошо здесь, или наоборот, я не чувствую себя достаточно эффективным, достаточно способным для того, чтобы перейти куда-то совершенно в новую жизнь, то я буду лучше строить свою идентичность таким образом, чтобы ассимилироваться.
Отмечает социолог Александр Гаспаришвили. Исследование под названием «Взаимодействие европейской национальной и региональной идентичности» проходило в виде массовых опросов и углубленных биографических интервью с отдельными представителями различных этнических групп.
Рубрику «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов, о проблемах политики и экономики России. В программе говорят заместитель председателя Комитета Госдумы по труду Ильдар Габдрахманов от «Единой России» и депутат Госдумы от КПРФ, первый секретарь МГК КПРФ Валерий Рашкин. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Накануне Таги заявил, что нападение на него, вероятно, было связано
первым
с
первым отказавшимся от проката стало государственное учреждение Москвы.
Считаем и требуем от российской власти, чтобы убийцы организации...
По версии следствия, возглавляя московский некоммерческий фонд отчизны...
Непосредственным поводом для протеста послужило недавнее решение правительства...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 7325 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.